Вот так, Виктор, обстояло с допросом этих жуликов.
Да.
Все пути сходятся к Никите Африкановичу Махову. У Махова и на Махова работает мнимый голландец. В притонах этого министра Хивы и мастерская голландца, где он делает фальшивые самоцветы.
Понятно. Ну, докладывай, как к Махову собираешься подобраться.
Махов сам хочет со мной встретиться.
То есть как?
А вот так. Час назад присылал ко мне своего человека.
Да. Может, ловушка?
Черт его знает, что у него на уме. Дело вот в чем. Нам стало из допросов известно, что Махов ничего не знал о готовящемся ограблении. А потом грабители сами к нему пришли.
То есть?
Ну, пожаловали к влиятельному министру вольного города и предложили ему скупить похищенные драгоценности. Махов согласился, но они такую цену заломили, что даже он отступился. А потом грабители спохватились, что их неуступчивость может стоить жизни, расщедрились и подарили Махову часть самоцветов и жемчуга. Никто, кроме Махова, не видел в лицо этих жуликов.
Понятно. Но какая выгода Махову выдавать их нам?
Думаю, месть. Ну, месть. Злая, темная месть. Не может пережить, что кто-то его обошел. Никита Африканович, видимо, хочет руками московской уголовно-розыскной милиции удавить своего конкурента.
Ха. Эффектно, но неубедительно, понимаешь? Неубедительно. Однако выхода у нас и впрямь нет. Где он назначил тебе встречу?
В трактире Телятникова. Сегодня 8 вечера.
Ага. Слушай, а не взять ли нам его прямо в трактире?
А, в трактире потайные ходы. Махов не зря там встречу назначил. В случае чего под пол пойдет и поминай, как звали.
Да. Тогда надо крепко подумать о твоей охране.
Заведение Телятникова находилось в самом центре торговой солянки. Полиция в трактир в свое время носа не совала. А если и совала, когда объявлялся на участке новичок, хорошего клиента тут же припровождали из трактира через потайной подземный ход. В дела завсегдатаев Телятников не вмешивался, хотя и не одобрял, когда из трактира приходилось вытаскивать чей-то труп и подбрасывать его на соседнюю Хитровку.
Записи дежурного инспектора милиции в журнале регистрации в эти годы отличались зловещим однообразием.
На спине обнаруженного на чистых прудах трупа мужского пола множественные колотые и резанные раны, в результате коих и наступила смерть.
При убитой выстрелом в лицо гражданки документов не обнаружено. Смерть вышеуказанной гражданки последовала в результате огнестрельного ранения.
Привел Никита Африканович.
А, вот и хорошо, вот и хорошо, хлеб да соль. Ой, а револьвер-то к чему, Леонид Борисович?
Да привычка, Никита Африканович, привычка.
Разве что так. Привычка, да, конечно. А так-то револьвер здесь ни к чему. Не любит здесь револьвертов-то. Да и не стрельнешь здесь из револьверта, не успеешь. Упредят. Есть народ, хоть и конобойный, а все по-тихому любит, без пальбы. Здесь вот так, по горлу и вверх, вон как.
Ну, а это что? Тоже привычка. Ваш страж шелковым шнурком, с удавочкой.
Выходит так. У вас револьвер, у меня хмет, хват. Ничего не скажешь, хват.
Вы хранитель?
Да шестерка по-нашему, да только козырная. Такая шестерка и туза прихлопнет.
Или придушит.
Или придушит. Вот так вот всяк, вот эдак, вот и так. С приятным человеком и поговорить приятно. Иди, Ахмед, А товарищи и соскорей, что прихрялись Леонид Борищем, как положено, прими. А то как бы матросу внизу золотые зубы не вылущили. Пусть чай за мой счет накормят. Только без самопляса. На службе.
Будет сделано, хозяин.
Хорош телохранитель. Бездушный, значит.
А как вы насчет своей души?
Понятное дело, я очень об ней забочусь. В свободное время, конечно. Думаю, в раю ей место уготовано. Я ведь как? Согрешил, покаялся, оскоромился, помолился, пренебрег заповедью, внес в церковь вклад.
Да, советские власти у вас отношения более сложные.
Ха, ну, как сказать... Землю мужику, а заводу мастеровому — это по справедливости. А вот что невесту Христову, то бишь церковь православную, забежаете — это зря, зря. И перед Богом, и перед людьми грешите. Я, может, потому только помогаю вам, что разграблено имущество православной церкви. Не могу молчать. Но надеюсь, что мое доброходство... зачтется мне не только Всевышним, но и советской властью. Добрые дела без поощрения не остаются. Верно ли?
Добрые, да.
Только чур на меня не ссылаться. Ни на какие очные ставки, допросы я не приду. Сговорились?
Ну что ж... Как говорится, и на том спасибо.
Ага. Так слушайте. Резницу брали не наши. Такого святотатства я бы не допустил. Саратовские брали. Жигари.
И фамилии можете назвать?
А, нетерпеливый вы, Леонид Борисович. Все мне известно. И фамилии, и прозвища. Я даже знаю, у какого барыги в Саратове та воровская добыча отлеживается.
Как вы взволновались-то, Леонид Борисович!
Вот ваше кровное богатство отыскалось.
Саратов. Президиум губернского совдепа. Лично начальнику губернской уголовно-розыскной милиции срочное, строго конфиденциальное телеграфное сообщение по литере А.
Как вам известно, говорилось в нем, из ранее направленных в ваш адрес сообщений в Москве совершено дерзкое ограбление патриаршей резницы в Кремле. В результате произведенных нами розысков получены сведения о предполагаемых грабителях и укрывателях награбленного. Согласно этим сведениям, преступление совершено уроженцами села Ягодные Поляны Саратовского уезда братьями Прилетаевыми, Константином и Андреем.
В сообщении также давались данные о преступниках. Константин Феоктистович Прилетаев, он же Поликарп Иванов, он же Константин Савельев, он же Филипп Ёлкин, 1882 года рождения. Роста выше среднего, узкоплеч. Волосы русые, волнистые, длинные. Нос мясистый, плоский. Походка в развалку морская. В юности работал матросом на волжских судах. На груди татуировка. Известен в уголовном мире под кличками «Матрос» и «Долговязый». Саратовский адрес в настоящее время неизвестен.
Андрей Феоктистович Прилетаев, он же Андрей Филимонов, 1889 года рождения. Данными о внешности не располагаем. Вор-профессионал. Дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Организатором ограбления и укрывателем похищенного предположительно является житель Саратова, владелец магазина на Немецкой улице, купец третьей гильдии Савелий Ферапонович Хромин, подлинная фамилия которого Чуркин.
В телеграмме заместитель председателя Московского совета милиции Косачевский также просил принять срочные меры к установлению места пребывания всех вышепоименованных лиц, их незамедлительному аресту и изъятию похищенных драгоценностей. Сообщал, что в Саратов откомандирована бригада Московской уголовно-розыскной милиции в составе инспектора Борина, агента второго разряда Волжанина и агента второго разряда Хвощикова.
Вскоре после выезда оперативной бригады в Саратов пришло телеграфное сообщение заместителю председателя Московского совета милиции Косачевскому от инспектора Борина,
купец третьей гильдии Савелий Ферапонович Хромин, он же Савелий Николаевич Чуркин, и Константин Феоктистович Прилетаев, сообщал Борин, арестованы. В результате успешного обыска нами обнаружена часть похищенных драгоценностей, оцененная экспертами в Саратове, в 6,5 миллионов золотых рублей.
Несколькими днями позже в 6 кожаных мешках и 3 опломбированных кофрах драгоценности были доставлены в Москву.
Прибытием и успехом, Петр Петрович.
Благодарствую, благодарствую. Но с поздравлениями, извольте заметить, торопитесь. Работайте, всем хватит.
Почему это вы говорите, что Сухов поторопился с поздравлениями?
Ну, видите ли, Константин Прилетаев на допросе показал, что основная часть похищенного находится у его брата, Андрея. И это похоже на правду.
Разве Андрей Прилетаев не в Саратове?
Нет, не в Саратове. Андрей Прилетаев здесь.
В Москве?
Ну, не в самой Москве, но рядом. В Краскове. Он там на даче Бетиных. Прилетаеву арендовали дачу заблаговременно. Еще до ограбления. Патриаршей Ризницы.
А где на даче хранится похищенный Прилетаев, не сказал?
Ну, натурально, снявший голову по волосам, не плачет. На допросе Прилетаев показал, что украденное находится в погребе, в подполье. Там, в углу, должна стоять 12-ведерная бочка из-под квашеной капусты. Таким образом, ежели Константин Прилетаев не солгал, а его брат еще не переехал с дачи, то...
Ну, все ясно. Петр Петрович, поручаю вам возглавить группу уголовного розыска.
Слушаюсь.
Известие о переносе столицы в Москву и о переезде советского правительства стало для буржуазных газет сигналом к началу новой кампании против большевиков.
С особым удовольствием смаковали небывало позорные условия Брестского мира. Разногласия между большевиками и эсерами. С нетерпением ждали всемосковского, а может и всероссийского восстания анархистов. Тон статей в газете «Анархия» становился с каждым днем развязней.
Нам нужно не рабоче-крестьянское правительство, стоящее над народом, а свободный от всякого правительства и всякой власти народ.
Поместный собор закончил свою работу анафемой большевикам, обличением извергов рода человеческого и призывом оказать им сопротивление.
По данным 1913 года, в России было свыше 20 тысяч монахов и монахинь, более 70 тысяч послушников и послушниц, 47 тысяч 500 церковных приходов, в которых насчитывалось более 140 тысяч представителей белого духовенства. Чиновники духовного ведомства и законоучители составляли не менее 20 тысяч человек. А вместе с братчиками, хоругвеносцами, приходскими общинниками и, наконец, просто примерными прихожанами, силы Христового воинства оценивались в 1,5-2, а то и в 3 миллиона человек.
Таким образом, церковь обладала многочисленной армией, которая в сотни, а может быть и в тысячи раз превышала антибольшевистские силы на юге, западе и Урале.